Книга «Плача Иеремии», 3 глава, мы будем читать первых 26 стихов. Вот, но до того мы посмотрим немножечко шире на эту историю, на то, где этот человек был, в каких обстоятельствах, и как родилась эта книга, и почему она сегодня важна для нас, какую роль она сегодня играет в нашей жизни. Если в наши дни сказать, вот в 2020 году сказать, что мы живем в беспокойные времена, это значит просто повторить очевидное. Всем это абсолютно понятно. Вот такого года уже давно мы не помним. Вот коронавирус, разные страхи, связанные с тем, что люди не знали, как далеко это пойдет, как много людей будут от этого страдать. Кроме того, беспорядки, которые были вызваны межрасовыми отношениями, помните эти все сложности, которые наполнили Америку, громили города, магазины и так далее. Лесные пожары на всем западном побережье 2 недели держали нас во тьме, во мгле сплошной. Вот. Теперь выборы в обстановке чрезвычайно поляризованного общества. Общество, которое настолько убеждено в том, каждая сторона убеждена в том, что именно по их пути должна развиваться страна, и они абсолютно не приемлют противоположную позицию. Вот. Добавьте к этому многочисленные личные проблемы, ну типа аварии, в которые мы попали, или у каждого из вас есть своя какая-то проблема, свои трудности, свои болезни, свои переживания, свои сложности во взаимоотношениях. Вот если все это сложишь, то очень легко впасть в беспокойство, в уныние, очень легко задавать вопросы Богу. Мне присылали несколько человек за эти дни, особенно сегодня, вопросы о том, вот, как Бог такое допускает, вот, что происходят вот такие вещи. Так вот, верующие люди, они имеют, мы, будучи верующими людьми, имеем в Боге очень ясный фундамент, который позволяет нам иметь прочное основание во всех подобных ситуациях. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Если вы посмотрите внимательно на историю, библейскую историю, вот вспомните все, о чем она говорит. И вы легко убедитесь, что она рассказывает о беспокойных временах. Практически не было времени, за исключением маленьких промежутков, где все было спокойно. И причина, почему Библия об этом рассказывает, заключается в том, что она представляет нам реальную картину мира, который сформировался после грехопадения. То есть после того, когда грех вошел в мир, грех принес с собой беспокойство. Грех принес жизнь, которая не может иметь стабильность. Это общая реальность мира после грехопадения. Теперь посмотрите такую очень важную деталь. Практически сразу люди стали пытаться бороться с этой нестабильностью, развивая свои собственные возможности. То есть уже в 4 главе «Бытие» мы читаем о развитии цивилизации. Помните, люди научились делать изделия из металла. Помните, они начали строить города. Все это говорит о том, что они пытаются создать безопасность. Они понимают, что они живут в очень нестабильной ситуации. Их мир, пораженный грехом, он не может гарантировать им спокойного завтрашнего дня. И поэтому они пытаются взять в руки ситуацию. Они пытаются создать инструменты, посредством которых они могли бы контролировать свое будущее, контролировать свою жизнь, чтобы гарантировать спокойствие, гарантировать стабильность. Их целью было построить благополучную и спокойную жизнь вне зависимости от Бога. Грехопадение – это и есть попытка или предъявление претензий на независимость от Бога. Спокойствие, оно возможно только в гармонии с Богом. Когда люди вышли из этой гармонии с Богом, они попали в обстоятельства, которые по определению не может быть стабильным и спокойным. Но они теперь здесь говорят, а мы научимся сейчас из металла делать что-то, и мы будем защищаться. А мы города построим, крепости, значит, и у нас будет там безопасность. То есть мы можем спать спокойно, не бояться, что кто-то на нас нападет. У нас там стражи стоят у ворот. То есть все это связано с этой идеей. Мы без Бога можем обеспечить себе стабильную жизнь. Если посмотрим на всю дальнейшую историю, мы видим постоянные всплески развития цивилизации. И всякий раз, чем больше развивается цивилизация, тем больше сформируется у людей уверенность в себе. Не было еще никогда такого развития цивилизации, как сегодня. В наши дни это вышка всего. Люди просто настолько могут контролировать самые разные вещи, что у них внутри сложилось внутреннее убеждение, не просто претензия, а убеждение. Вот когда они говорят, что мужчина может стать женщиной, они в это верят. Вот для обычного человека это бред. Это может показаться чем-то сумасбродным. Но они в действительности в это верят. Они верят, что наука, что их оценка реальности, она позволяет им иметь вот такое решение в жизни. То есть, когда мы говорим о современном состоянии человечества, о развитии цивилизации, мы говорим о том, что люди могут очень многое. Но если мы посмотрим внимательно на все предыдущие всплески цивилизации, мы можем увидеть очень интересный паттерн или интересную последовательность. Каждый раз, когда цивилизация достигает какой-то головокружительной высоты, в ней внезапно что-то ломается. Какая-то важная подпорка трескается, и все летит крахом. Вот точно так было в конце 19-го, начале 20 века, когда вся Европа, вся европейская цивилизация, она думала о том, что они в действительности держат счастье в своих руках. Они достигли без Бога, вот тогда развитие либерализма, они достигли без Бога способности, есть, это была индустриальная революция, когда все у них, все возможности есть, они стали развивать промышленность, развивать разные средства производства. Вот. Но вдруг здесь случается Первая мировая война и Вторая мировая война, которая весь этот энтузиазм сразу гасит. Оказывается, люди не могут жить. Эта цивилизация, оказывается, им не то, что делает жизнь стабильной, а наоборот вносит конкретный элемент нестабильности, особенно после в конце Второй мировой войны, когда американцы взорвали Хиросиму и Нагасаки, атомную бомбу, и человечество испугалось цивилизации. Что-то подобное происходило в Советском Союзе. Опять-таки, те, кто жил в Советском Союзе, помнят. Вы помните, как весь народ в Советском Союзе, ну, не весь, кроме некоторых таких, как мы, может быть, отщепенцев, которые не попадали под общую пропаганду, но все остальные искренне верили в то, что еще чуть-чуть и будет светлое будущее. Еще чуть-чуть и будет коммунизм. И все шло туда, вся пропаганда, все люди верили в то, что это в действительности. И потом только раз цены на нефть упали в мире, платить стало нечем, и фактически страна обанкротилась, и все это развалилось. Вот что-то подобное сегодня происходит с западной цивилизацией. То есть, когда мы смотрим на эти вещи, мы должны понимать, что Америка – это не рай на земле. Это иллюзия, которую люди создали, что вот если будут республиканцы у власти, или демократы наоборот думают, если будут демократы у власти, вот тогда все будет хорошо, общество будет процветать. Это иллюзия. Это иллюзия, которая создалась в умах людей, исходящая из самоуверенности. Они думают, что они способны достичь стабильности. Поэтому беспокойство, разного рода волнение, уныние, депрессия, вы увидите, вот сейчас это еще мелочь. Сейчас еще пока нет точного решения по выборам, но как вот это решение будет, то тогда произойдет для миллионов, я думаю, людей, произойдет просто крах их надежды. Я очень хорошо помню это время в 91-м году. В Советском Союзе опять-таки, те, кто жил там, знают, те, кто не жил, я расскажу. Вот представьте себе, люди жили мечтой, не то что мечтой, они верили в коммунизм. И потом вдруг, в 91-м году, все это рухнуло, коммунизм отменили, коммунистическая партия перестала быть наверху, а наоборот попала в презрение. Но это мелочи, вот это все переустройство – это мелочи. Самое большое, что тогда были миллионы людей, у которых был глубочайший кризис идентичности, потому что коммунизм – это была личная идея для них. Это то, чем они жили. Вот это то, что происходит или будет происходить здесь, в Соединенных Штатах. Опять-таки, причина почему? Она связана с тем, что люди строят свою идентичность, очень плотно завязанную на какую-то модель, как они думают, вот так будет хорошо, вот тогда будет стабильность в обществе. Для многих людей, как я уже сказал, это катастрофа. Вот. Но когда мы обращаемся к Священному Писанию, когда мы говорим о верующих людях, верующие люди, они, в отличие от всех остальных, имеют внутреннюю силу, имеют стержень, который позволяет нам проходить через подобные ситуации. Как я уже сказал, мы прошли через 91-й год, и через 93-й, кто помнит, как расстреливали парламент в Москве. Вот. И через многие другие, когда в магазинах ничего, кроме соленых огурцов, вот таких огромных, больше в банках трехлитровых, больше ничего не было. Опять-таки, речь идет о том, что вот тогда, когда огромное количество людей находилось в депрессии, полностью потерянные, верующие люди, они знают, как жить. В этом-то и смысл веры, друзья мои. В этом и смысл того, чтобы быть христианином. Мы посмотрим сегодня на этот вопрос, сфокусировавшись на истории одного из самых известных пророков Ветхого Завета, пророка Иеремии, как я уже сказал. Мы посмотрим немножко на книгу саму пророка Иеремии, но больше сфокусируемся на маленькую книжицу, которая находится сразу после книги пророка Иеремии, и она называется «Плач Иеремии» или «Lamentations» по-английски, если вы пользуетесь английским переводом. Первое, на что нужно обратить внимание в этой истории, она очень хорошо показывает реальность беспокойного мира. Вот это то, где мир находится. История жизни и служения Иеремии занимает большой промежуток времени. Я сразу же хочу показать вам такую таблицу, timetable, линию времени. Я извиняюсь, качество этого графика очень такое не самое лучшее. Я просто сфотографировал своим телефоном в Библии МакАртура. Это есть в Библии МакАртура. Вот, это хронология царей и пророка Ветхого Завета. Хочу показать вам вот Иеремия. Вот его время его служения. Вот это вот то, что в тени, вот такой затененный отрезок, это 70 лет пленения. Значит, смотрите, Иеремия начинает свое служение во время царствования Иосии. Иосия, если помните, это один из самых хороших царей, которые были. Но обратите внимание, что Иосия, он воцарился практически сразу после Манасии. А Манасия был известным как один из самых плохих царей, самых безбожных, самых богоотступнических царей, которые были. То есть вот это вот царствование Иосии, это такого рода вспышка праведности. Весь народ уже просел очень глубоко в нечестии. Причем это формировалось многими десятилетиями. Это позиция умов, и вы сейчас увидите. Поэтому приходит царь Иосиф, и он просто призывает людей, он искренне верит в Бога, он ищет общение с Богом, он влияет на людей. И народ, и царство, государство получает передышку какую-то. Но это только передышка. Сразу же после Иосии воцарился Иоахаз. И вы видите, здесь вот маленькая такая точка, для него даже линии не нашлось. Причина вот почему. Иоахаз правил всего 3 месяца. Это сын Иосии, он воцарился, ему было 23 года. И вы все хорошо знаете, что Израиль был захвачен вавилонянами. Но, возможно, не все из вас знают, что еще до того, как царь Вавилонский Навуходоносор пришел и захватил Иерусалим, до этого пришел фараон Нехао из Египта. И он пришел через 3 месяца после того, когда Иохаз воцарился, и он сместил Иохаза и поставил на царство его брата. Его брата звали Елиаким, и он его назвал, поменял ему имя, и стал его, его стали звать Иоаким. Вот он, вот этот Иоаким, вот его вот этот период. Он царствовал примерно лет 10, наверное. Во время этого царствования Иоакима происходит следующее. 4 книга Царств, 24 глава. Мы еще вернемся к этой схемке. 4 книга Царств, 24 глава. Первый стих. «Во дни его, во дни Иоакима, выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него, то есть перестал платить дань. И посылал на него Господь, смотрите, полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища мавитян, и полчища аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которую он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица, его за грехи Манасии». Помните, мы говорили о Манасии и Иосии, это вспышка такая, праведность. «За грехи Манасии, за кровь невинную, за все, что он сделал, за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить». Вот этот Иоаким, это был тот царь, которым 23-летний пацан, молодой очень парень, 23 года. Ну, возможно, через 3 года. Помните ту ситуацию? Ему 26 лет. Когда пророк Иеремий, поставь, пожалуйста, еще раз эту схемку времени. Вот посмотрите, Иеремия уже вот здесь, когда Иоаким, Иеремия уже здесь, ну, в середине своего служения. То есть уже достаточно опытный человек. Помните, когда он, Бог написал, Бог дал ему слово, и он написал книгу, и эту книгу принесли вот этому 26-летнему Иоакиму. И он, помните, что делал? Прочитает столбец, отрежет, чик, в костерчик. Еще прочитает, ножничками отрежет, чик, опять в костерчик. Вот с какими людьми Иеремия имел дело. Молодые, надменные, коварные. Если мы посмотрим немножечко дальше. После него воцарился... Да, Иоаким умирает, кстати, в возрасте 35 лет. После него воцарился 18-летний Иехония. Вот он. Здесь тоже очень маленькое время он поцарствовал. Вот то же самое, 3 месяца. Через 3 месяца его снимает уже Навуходоносор. В это время, это было время первого набега, когда первый раз приходят вавилоняне и разрушают храм, вернее, грабят храм. Они его очень разрушили, они ограбили храм, они угнали там лучших людей в плен, включая самого Иехонию тоже. Вот. Вместо него они поставили его дядю. Этому дяде было 21 год, и его звали Матфания, но Навуходоносор переименовал его, и он получил имя Сидекия. Помните, наверное, историю. Это очень негодный царь, один из очень негодных царей Израиля. 37 глава книга пророка Иеремии. Читаем следующее. «Вместо Иехонии, сына Иоакима, царствовал Сидекия, сын Иосии, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, поставил царем в земле иудейской. Ни он, ни слуги его, ни народ страны не слушали слов Господа, который говорил он через Иеремию пророк». Можете представить себе, в какое время несет служение? Мы здесь смотрим, там, кто же победит, там подтасуют голоса, не подтасуют, какая будет власть. А здесь как перчатки меняются. 3 месяца. Пришел один царь, захватил, снял, поставил другого. Вот. Через 9 лет Сидекия, Навуходоносор поставил Сидекию, но через 9 лет Сидекия отказался платить дань царю Вавилонскому, и вавилоняне пришли и осадили город Иерусалим. Вот. И это продолжалось 1.5 года. Так что внутри города был такой голод, что начали есть своих собственных детей. Это было ужасное время. 52 глава книги Иеремии. «И находился город в осаде, с 5 стиха, до 11 года царя Сидекии. В 4 месяце, в 9 день месяца, голод в городе усилился, не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в городе, и побежали все военные, и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами подле царского сада, и пошли дорогою степи. Халдеи же были вокруг города. Войско халдейское погналось за царем и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских. Все войско его разбежалось от него, и взяли царя, и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Ямав, где он произнес над ним суд. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии перед глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекии выколол глаза и велел оковать его медными оковами, и отвел царь его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его». Вот реальность жизни. Опять-таки, все это время Иеремия имеет от Бога поручение проповедовать Божье Слово. После Сидекии вавилоняне поставили Гадолию. Он уже не был царем, а просто наместником в Иерусалиме, в Израиле. И при нем ситуация стала еще хуже. И Иеремия продолжает проповедовать. Слушайте, как они отвечают на призывы Иеремии к покаянию. Книга пророка Иеремии, 44 глава, 15 стих. «И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали: слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя. Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богини неба, возливать ей возлияние, как мы делали, как делали мы и отцы наши, цари наши, князья наши, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видали. А с того времени, как перестали мы кадить богини неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадили богини неба и возлияли ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияние?» Вот это вот жестокая реальность жизни израильского народа во время служения Иеремии. Ему противостояли, его притесняли, его, помните, ему запрещали проповедовать, его книги уничтожали, сжигали. Вот. Потом его арестовали, его бросили в яму, в которой на дне была жижа, грязь, в которую он погрузился, вот, в которую он провел много дней. И вот именно в этих обстоятельствах была написана книга «Плач Иеремии». Вот как она начинается. Это очень интересная книга. Книга, вообще она уникальна по своей конструкции. Если вы посмотрите внимательно, то в каждой главе в этой книге по 22 стиха. 22 стиха – это 22 буквы в еврейском алфавите. Каждый стих начинается с новой буквы еврейского алфавита. И вы можете увидеть, что 1 глава – 22 стиха, 2 глава – 22 стиха, 4 глава – 22 стиха, 5 глава – 22 стиха, а 3 глава – 66 стихов. Она как бы выделена. 66 – там по 3 стиха с одной буквы. То есть это очень интересная книга с точки зрения литературного построения, но самое главное, она передает состояние души Иеремии во всем этом кошмаре. 1 глава, 8 стих. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его. И сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя». То есть это тяжелейшее бедствие, и Иеремия очень хорошо понимает, что все, что происходит здесь, происходит в результате Божьего действия. Вторая глава, второй стих. Он ясно пишет. «Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил. Разрушил в ярости свои укрепления дочери Иудины. Поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых. В пылу гнева сломил все роги Израилевы. Отвел десницу свою от неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все вокруг. Натянул свой лук, как неприятель, направил десницу свою, как враг, и убил все вожделенное для глаз. На скинию через Сиона излил ярость свою, как огонь». Заметьте, Иеремия очень ясно понимает, это не просто цари напали. Он хорошо понимает, это Божья рука, это Божий суд, это то, что Бог делает сейчас. Пятый стих. «Господь стал как неприятель. Истребил Израиль, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его, распространил у чери Иудина сетование и плач, и отнял ограду свою, как у сада, разорил свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднество и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника». То есть он ясно говорит, это Бог принес свое наказание. Седьмой стих. «Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стену через Сиона, протянул верфь, не отклонил руки свои от разорений, истребил внешние укрепления, и стены его разрушил». Заметьте, Иеремия очень хорошо понимает духовную реальность жизни. То есть, когда он видит войну, когда он видит разрушенный город, когда он видит храм опустошенный, когда он видит, что все сосуды храма священные, они переломаны в лом и отправлены туда, в Египет, он видит за всем этим, за всем этим не просто людей, не просто военные действия, он видит Божий суд. Он ясно понимает, то, что он проповедовал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Он ясно понимает, что все эти многочисленные предупреждения Господни, по мере того, как народ потихонечку терял свое посвящение, свою жизнь Богу, на них неизбежно должна была упасть вот эта вина или Божий гнев, который стал результатом есть вины. Более того, он знает очень хорошо, что все это результат греха. Посмотрите в 3 главе, 37 стих. Плач Иеремии, 3 глава, 37 стих. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел бы. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. То есть, когда Иеремия видит все происходящее, он ясно видит, он ясно понимает, что за всем этим стоит человеческий грех, человеческая греховность. Бог терпел, долго терпел, Он снисходил, Он миловал, Он прощал, Он снова и снова обращался, а потом написано, помните, но не захотел Бог прощать больше. Мы только что читали. Не захотел больше прощать. То есть у Бога есть определенный предел, когда человечество разлагается, когда общество разлагается. У Бога есть определенные пределы, в которых Он снимает заслонки. И вот этот Его гнев, Его суд, он изливается на людей. Пророк Исаия писал об этом когда-то. Исаия, 57 глава, да, за 100 лет примерно до Иеремии, он пишет следующее. 20 стих. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь, нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Может создаваться какая-то иллюзия мира, может на каком-то этапе, на какой-то период времени людям может казаться, что все кажется гармонично, слажено и так далее. Но Писание ясно говорит, нет мира нечестивого. Об этом же говорит апостол Павел. Послание к римлянам, посмотрите, 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправды. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бог и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Заметьте, отвержение Бога не проходит даром. Оно просто не может пройти даром. И это касается как индивидуальной личности, как семьи, так и целого народа. Мы подробно говорили об этом, если вы помните, в небольшой серии проповедей, которую я назвал «Церковь и будущее Америки», мы подробно говорили о том, в каком состоянии было американское общество и каким образом народ, американский народ находился под влиянием иудео-христианских принципов долгое время, в результате того влияния, которое отцы-основатели заложили. Вот. И это обеспечивало этой стране некую стабильность. Кстати, очень большую стабильность. Очень большую. Нет такой страны, в которой так долго бы власть сменялась без революции. В мире такой страны нет. С 1700 какого-то года, когда начались первые выборы, и с тех пор каждые 4 года. Каждые 4 года были периоды где-то спокойнее, где-то менее спокойные, но это просто уникальнейшее явление в истории человечества вообще. Вот почему я и говорил, когда я проповедовал на тему «Церковь будущей Америки», о том, что это феномен. Это очень интересное явление вообще в истории, в политике, вот в то, что вот так долго вот эта демократия или эта стабильность существует. К большому сожалению, последние несколько десятилетий принесли с собой огромнейшие изменения, прежде всего, в сознании людей и в системе их ценностей. Религиозность, библеизм утратили свое влияние. Цивилизация продолжает свою инерцию, она на всех парах развивается, пользуясь благами стабильности, которые они черпают из истории, из того, что Бог дал этой стране вот такой длительный период стабильности. И это позволило накопить мощнейший экономический потенциал. Когда сейчас американский доллар – это международная валюта, и поэтому они свободно печатают деньги. В отличие от всех остальных стран. Это создало колоссальные инструменты вообще в развитии страны. Но при всем этом, как я уже сказал, мы об этом говорили много раз, когда цивилизация развивается, но параллельно не развивается страх Божий, а мы видим, что здесь происходит обратный процесс, когда отвержение Бога за эти последние десятилетия все больше, все глубже, все наглее, все более дерзко отвергают люди. Это приводит к точке, в которой где-то какая-то пружина может сорваться. Вот в этих обстоятельствах Бог и Его законы, они становятся не просто ненужными, а в умах людей они кажутся вредными, они кажутся опасными, они кажутся мешающими им. И когда кто-то пытается сказать, так говорит Господь, сегодняшняя реакция на это слово примерно такая же, какая была во время Иеремии. Люди не хотят услышать авторитетное слово. Если кто-то скажет, ну вы знаете, а вот в древних книгах написано так, а еще в других книгах по-другому, это еще будут слушать. Но как только кто-то говорит, так говорит Господь, вот это сразу же вызывает агрессивную реакцию. Это говорит об определенном состоянии общества. Опять-таки, проблема в том, что это массовое явление. Если бы это были единицы, а это к нашему времени, это стало массовым, это показатель состояния общества. Это не проблема одного штата. Кто-то думает, перееду в другой штат, и там он красной краской покрашен. все там будет по-другому. Нет, это проблема общества, это проблема цивилизации. Это то, что... Мы, кстати, жили в Алабаме 25 лет тому назад, с Таней. В прошлом году мы посетили то место, где мы были, там общались с людьми, смотрели. Я увидел, какая колоссальная разница. За 25 лет просто колоссально все движется к либерализму. Все движется в ту же самую сторону. То есть это проблема массовая. Это проблема в том, что большинство людей в Америке уже очень давно не ищут Бога. Это реальность. В жизни каких-то людей это выражается просто в отсутствии ревности по Богу, безразличии к Богу, безразличии к церкви, к духовной жизни. И мы это видели. Очень давно статистические данные говорили о том, что это происходит в церкви. В церквях, в христианском мире. Но в жизни других людей это выражается в их враждебном отношении ко всему тому, что может потенциально ограничить их право управлять вселенной, на которую они претендуют. Так вот, нынешняя политическая... Толик, дай мне этот мой стаканчик. У меня здесь есть, но я не могу открутиться. Да, спасибо большое. Так вот, нынешняя политическая нестабильность в Америке – это прямой результат постепенного отступления большинства людей, которые живут в этой стране, отступление от Бога, отступление от Божьего закона. Что делать в этой ситуации? Вот здесь самое главное, о чем мы будем сейчас говорить. Книга «Плач Иеремии» дает нам ответ на очень важный вопрос. Этот вопрос, который касается каждого из нас, прежде всего, нужно отметить, что несмотря на то, что Иеремия ясно понимает причины, по которым народ оказался в таком глубоком горе, в такой тяжелой ситуации, Иеремия очень глубоко переживает за народ. Для него этот народ очень близкий, и вот почему, вот как он пишет об этом. Посмотрите еще раз вторая глава «Плача Иеремии», 11 стих. «Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели чери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц». То есть Иеремия не просто так стоит вот, со стороны, посмеивается и говорит: «Я говорил вам, теперь пожинайте». Нет, для него этот народ очень близок. И он скорбит вместе с ним. И вот это, посмотрите, он говорит: «Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне вся внутренность моя». То есть, когда мы смотрим на то, что происходит вокруг, это, естественно, вызывает эмоции. Посмотрите, 3 глава с 1 стиха. Вот здесь он очень ярко описывает свое горе. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день, обращает руку свою, и измождил плоть свою и кожу мою, сокрушил кости мои, оградил меня и обложил горечью и тяготой, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, камнями преградил дороги мои, извратил стези мои». Заметьте, как он образно описывает вот это горе. Он молится об этом народе, он просит Божьей милости, он просит, чтобы Господь защитил. Но Господь уже не прощает. Господь уже свою милость к ним не проявляет. 10 стих. «Он стал для меня как бы медведь в засаде». Он – Бог. То есть он просит за народ. И теперь он говорит: «Бог стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте, извратил пути мои, растерзал меня, привел меня в ничто, натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песнею. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Я забыла благоденствие и сказала, погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Заметьте, в какой-то момент Иеремия почти с головой уходит под воду своей скорби. Вы можете себе представить? Вы не можете. Нет, мы не можем. Я не могу тоже. Я не могу представить того, что они переживали в осажденном Иерусалиме. Никто из нас такого не переживал. Вот этот уровень ужаса. Голод, враги вокруг. Есть много. Перечитайте еще книгу пророка Иеремии. Вот возьмите просто на этой неделе, на следующей неделе. Попробуйте, перечитайте ее, вы по-новому увидите очень много этого. Вот это состояние, в котором находился этот народ. Смотрите, что он говорит. Он говорит, удалился мир от души моей. Я потерял надежду на Господа. И чуть ниже добавляет, что ему трудно освободиться от этих печальных мыслей, от этих мыслей уныния. Смотрите, твердо помнит эта душа моя. Смотрите, my soul continually remembers it. То есть постоянно я не могу выбросить это из головы. Вам приходилось переживать что-то подобное, когда что-то случилось, такое очень впечатляющее? Чаще всего, когда что-то плохое случилось. Когда какое-то горе, когда человек получил диагноз смертельный, ему невозможно от этих мыслей избавиться. Они все туда возвращаются снова и снова. Вот это, что он говорит здесь. Твердо помнит душа моя, или my soul continually remembers. То есть постоянно он не может взять передышку. И вот именно в этой точке, проявляется огромное преимущество, которое есть у людей, которые принадлежат Богу. Именно в этой точке мы видим, что Иеремия показывает нам практический путь, как жить в беспокойном мире. Мы видели сейчас эту беспокойную реальность мира. Давайте посмотрим на вторую часть. Поймав себя на том, что он очень близок к отчаянию, Иеремия возвращается к основанию своей жизни. Смотрите, 21 стих. 3 глава, 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». Вот первое, что здесь происходит, происходит то, что он обуреваем своими чувствами. Он видит, он понимает, эти чувства очень глубокие, они охватывают его полностью. И он в данной точке понимает, он ясно видит, что единственный правильный метод, как, что нужно в такой ситуации – когда он начинает говорить к своим чувствам, к своему собственному сердцу. То есть у него есть понимание, а чувства еще не подчиняются. Чувства еще вот под вот этим всем ураганом всего того, что вокруг. И он говорит со своим сердцем, точнее даже не со своим сердцем, он говорит к сердцу. Он понимает, что если с сердцем начать сейчас говорить, то самому можно туда же окунуться. И поэтому он имеет ясное слово, он имеет ясную истину. Эта ясная истина провозглашается к его чувствам, и он сам сознательно это делает. Обращение Иеремии к своему сердцу открывает нам два шага, которые нужны для того, чтобы обрести упование в беспокойном мире. Мы посмотрим на эти два шага сейчас. Первый шаг. Первое, что он делает, он вспоминает милости Божьей. То есть тогда, когда мы находимся в беспокойной ситуации, первое и самое важное, что необходимо, на чем необходимо сфокусировать свое внимание, сознательно вспоминать Божью милость. Это первое то, что делал Иеремия. 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность твоя». Когда мы говорим о любой тяжелой ситуации, то какой бы тяжелой она ни была, в ней все равно есть какие-то светлые элементы. Вот представьте себе циферблат. И вот во всем этом циферблате все 11 часов темные, черные, и один светлый. Вот что он делает здесь, он отказывается смотреть на черную часть, и он свое внимание переводит на свет. Он сознательно это делает. В любом положении, в каком бы человек ни находился, он пока на земле, пока он не в аду, пока он на земле, он имеет огромное количество Божьих милостей, проявляемых к нему. И наша задача – посмотреть на них, увидеть их, вспомнить их. Вот это то, что делает Иеремия. В этом одна из особенностей верующих людей. Неверующие не видят Божьих милостей. Они только потребляют многочисленные блага, и они привыкают к ним, они предъявляют претензии к Богу тогда, когда вдруг чего-то нет. Иеремия обращает свое внимание к базовым вопросам жизни. Он говорит, мы живы, и это уже милость Божия. Это значит, что Бог продолжает поддерживать нашу жизнь. Он очень хорошо понимает, что вся жизнь на земле, планета вращается, солнце, или мы вокруг солнца вращаемся. Вот. Он ясно понимает, то, что сердце бьется, то, что мы дышим, это становится возможным только потому, что Бог это дает. И если Он нам это дает, значит, еще Его милость не прекратилась, потому что мы этого не заслуживаем. Вот что значит Его слова. «По милости Господа мы не исчезли». То есть Бог продолжает обеспечивать обмен веществ, жизнь. Он продолжает обеспечивать то, что вот руку порезал, но она заживает. И кость, я надеюсь, срастется. Сказали, правда, нужно эту штуку поносить немножко, без нее трудно. Это милость Божия. Заметьте, я могу смотреть вот на этот порез, смотреть и плакать о том, как же сильно он порезан. Или я могу смотреть на него же и смотреть, какое чудо Бог сделал. Это мясо развернулось вот так, а теперь смотришь и зарастает. Это милость Божия. Вот это вот то, о чем Иеремия здесь говорит. Он говорит, по милости Божьей мы не исчезли. То есть вот эта способность увидеть, Иеремия видит в этом свидетельство Божие, что Божье милосердие, оно в любой ситуации, он говорит, оно обновляется каждое утро. Когда мы смотрим в Писание, мы видим массу таких ситуаций. Иосиф благодарит Бога в доме Потифара, а потом в тюрьме. У него очень много, за что он мог бы плакать. Вот какой я жалкий, несчастный, меня братья предали, они продали, я был хороший, они были плохие, и они меня вот выбросили так вот несправедливо и так далее. Но вместо того, чтобы фокусироваться на этом, он фокусируется на том, что я боюсь Бога, и поэтому я буду жить так, чтобы угождать Ему, потому что Он меня благословляет. И точно так же и в тюрьме происходит. Точно так же Давид, когда он находится в пустыне, в пещере, когда он убегает от Саула, Саул за ним гонится абсолютно несправедливо. Ну, почитайте многочисленные псалмы Давида, где он ясно благодарит Бога за его милость, которую он видит в его обстоятельствах. Точно так же апостол Павел, его сотрудник Сила, помните, они, молясь, воспевали Бога, когда они находились в темнице, закованные в колоду руки и ноги. Это не просто психологический трюк. Друзья, это правильное, справедливое отношение к действительности. Потому что Бог действительно очень много нам дает. Это отношение можно сравнить с отношением детей к родителям. Вот представьте себе, какой-то ребенок имеет от родителей все. Ну, большинство детей имеют от родителей все. Что конкретно? Они имеют от родителей заботу. Родители их кормят, родители их одевают, родители их воспитывают, укладывают спать вовремя, заботятся тогда, когда они заболели, они их учат чему-то. То есть родители изливают на детей такое огромное количество добра. И вот этот ребенок на каком-то этапе вдруг чего-то не получает, то, что он хотел. И ему кажется родителем монстром. Он совершенно не помнит о всем том, что он получал и продолжает получать от своих родителей, абсолютно не заработав этого. Но вдруг здесь что-то он у всех уже есть, а ему родители не купили, или они не могут, или почему-то не считают нужным это сделать, и ему кажется уже такой он бедный и несчастный. Вот это конкретно то, что происходит с людьми. И Иеремия здесь, он говорит, я фокусируюсь на тех милостях, которых Бог мне дал так много, уже сейчас. Даже в том положении, представьте себе, мы не были в таком положении, в котором был Иеремия. И даже в том положении он видит очень много Божьих милостей. На каждую ситуацию можно посмотреть с разных сторон. В нынешнем политическом кризисе в нашей стране вы можете сфокусироваться на неприятной для вас победе сил, которые продвигают моральное разложение или безумные социальные идеи. Или же вы можете благодарить Бога прямо в этой ситуации. Благодарить Бога за те многочисленные блага, которые Бог уже дал этой стране на протяжении сотен лет. И даже сегодня продолжает давать. Я составил такой небольшой список, который является причиной для благодарности. Это очень маленький список. Он в действительности, его можно расширить очень сильно. Нам нужно благодарить Бога за многие десятилетия политической стабильности. Она была. Многие-многие десятилетия. За свободу проповеди Евангелия. Она была, и даже сейчас, еще мы не можем сказать, что вот Евангелие запрещает проповедовать. Ну да, есть там где-то какие-то ограничения есть. Ограничения. Но притеснений нет. Гонений нет. Отсутствие гонений за веру. Опять-таки, как я уже говорил, да, сегодня где-то мы слышим то один случай, то другой случай, где-то кому-то не позволили фотографом работать, потому что он отказался гомосексуальную свадьбу снимать. И мы, конечно, уже слышим это как катастрофу. Ну, вы вспомните Советский Союз. Нам там вообще никем работать нельзя было, кроме как кочегаром или электриком. И это мы не считали страданиями. Страдания, когда тебя в тюрьму посадили. А то, что тебе на инженера не приняли, ну, это порядок вещей. Или общая безопасность. Вспомните бандитизм 90-х в России. То, что сейчас здесь в Америке, ну, это люди спокойно ездят, спокойно ходят. Ну, за исключением где-то там, конечно, в каких-то местах, вот, где-то есть беспокойные места. Ну, это наличие пропитания, одежды и крова над головой. У каждого есть это. Больше, чем надо. У нас есть. Мы можем еще давать многим. Материальное благополучие. Где есть возможность зарабатывать достаточно. Медицинское обслуживание. Ну, придет Билл там нам сейчас после этой больницы 1050. Вот. Ну, надеемся, страховка выплатит. Вот. Но, во всяком случае, ты ж попал в больницу. Мы 3 года назад я попал какое-то подобие больницы в Сочи, и там даже деньги не помогают. То есть мы говорим о тех вещах, которые мы не замечаем. Да, мы там говорим, врачи не такие, там, но ну, давайте посмотрим вообще в историю, они были вообще врачи? Я читаю сейчас книгу о Лютере, вот, и у него там были разные болезни, и вот пишут, как пришел врач и сделал ему кровопускание. Вот. Это самый такой сильный метод лечения. То есть вскрыл там вену и кровь немножко спустил, вот, и это считалось, что вот поможет. То есть когда мы говорим о сегодняшних условиях, доступность образования, люди могут учиться. Большие экономические возможности, то есть работа, бизнес человек может открыть. Низкий уровень коррупции. Сказать, что ее совсем нет, неправильно, но достаточно низкий. Если сравнивать с другими странами. Независимый суд. И этот список можно продолжать. Вот это самая Америка, которую мы сейчас смотрим. Вот приняли закон о сексуальном образовании, все, конец света. Да, это плохо. Но это не конец света. У нас есть за что благодарить Бога. Даже когда мы говорим за эту страну. Или даже когда мы в особенности говорим за эту страну, потому что те страны, в которых мы раньше жили, ну, далеко в сравнении не идут со всеми теми Божьими милостями. Опять-таки, мы не говорим, это заслуга стран или чья это. Мы говорим о том, что Бог являет свою милость, и это благо, которое мы не можем не видеть. Кроме того, даже если бы всего этого не было, верующие люди имеют огромное количество разных духовных благословений. Позвольте мне еще короткий список таких благословений вам привести, просто для того, чтобы, опять-таки, это далеко не полный список, просто показать, что мы, верующие люди, имеем в Иисусе Христе. Смотрите, мы имеем прощение грехов. Вот то, что люди не имеют, люди живут, и они рано или поздно, они возвращаются к тому, что они чувствуют, что у них есть вина. Даже самые неверующие, даже самые отвергающие Бога, они все равно в периоды своей жизни приходят к этой точке, где они ясно понимают, что виноваты, висит над душой. Мы, знающие Евангелие, мы уверены в том, что грехи наши прощены. Мы имеем принадлежность к Богу и Его семье. В этом наша идентичность. Мы знаем, что мы принадлежим Церкви Христу. Мы знаем, что Господь наш Отец. Я вообще, мне очень трудно представить, как могут неверующие люди жить, когда у них нет вот этой связи с Творцом, Создателем неба и земли. Это катастрофа. Это полная потерянность. Тогда в действительности, если твоя партия не выиграла, конец света. Это точно конец света. Потому что для них партия наш рулевой, когда-то была в Советском Союзе. Доступ к престолу благодати. То есть мы можем идти к Господу и нести наши нужды через Иисуса Христа, посредством Святого Духа. Божья защита, которую Он обещает для своих людей. Божье водительство, то есть мы молимся и просим Его водительства в нашей жизни. Действие Святого Духа в сердце, когда Он возродил нас, когда Он исполняет нас свои силы. Наполнение плодами Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть вот это все то, что совершенно не связано, даже если у тебя есть кусок хлеба и кружка воды, больше ничего. Вот это все уже делает верующего человека богатейшим человеком. Так вот, Иеремия, находясь в условиях жесточайшей скорби, он испытывал в своей жизни особенные благословения. Испытывал, потому что он мог сфокусироваться на Божьих милостях. Когда его бросили в яму, помните, Бог расположил одного знатного человека, у которого был доступ, и ему регулярно приносили кусок хлеба каждый день. Хотя царь там его и все его там осудили и бросили в эту яму. Голод был в городе, а ему приносили кусок хлеба. Бог заботится о своих. Читайте биографии христиан, и вы увидите огромное количество таких свидетельств, когда Бог заботится о своих людях. Когда вавилоняне пришли, Бог расположил вавилонского военачальника, и тот дает поручение специальное, чтобы Иеремию не причиняли зла. Вот в этом всем хаосе, кошмаре. Верующие люди, доверяя Богу, свидетельствуют, что Бог всегда заботится о своих, в каких бы обстоятельствах они находились. Римлянам 8:28 написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И дальше описано благо. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Друзья, в этом особенное благословение христиан. Итак, первый шаг к упованию – вспоминать Божьи милости. У каждого в жизни они есть. Есть второй шаг, о котором он говорит здесь. Фокусируйте свою надежду на Господа. Проповедуя самому себе или своему сердцу, Иеремия касается еще одного очень важного вопроса. Посмотрите, давайте еще раз начнем с 21 стиха. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Дальше он переходит в 24 стихе и говорит: «Господь, часть моя, говорит душа моя». Вот здесь нужно сделать небольшую остановку. Фраза «Господь, часть моя» очень интересная, очень глубокая фраза, и нам ее трудно понять. Часть – это то, что дети получали в наследство от родителей. И опять-таки, даже сегодня, когда мы говорим о том, что вот родители оставляют детям что-то, то чаще всего это просто как что-то supplemental, то есть ну, у детей есть уже что-то свое, они сами уже стоят на ногах, и потом что-то от родителей остается, и вот перепадает что-то детям. Тогда было совсем по-другому. Тогда было, когда дети росли, они входили в тот же бизнес, в то хозяйство, которым занимался отец. И у них было общее хозяйство, они его вместе развивали. Дети вкладывали в это общее хозяйство свои усилия. И потом наступал момент, который происходил или тогда, когда по какой-то причине какой-то сын отделялся, или же когда это было, приходило к точке, когда патриарх был готов к смерти или понимал, что ему недолго осталось, и он разделял части своим детям. То есть в данном случае часть – это все, что у человека было. То есть когда вот раздает отец часть одному сыну, это все, что он заработал, это все, что у него есть, это все, с чего он начинает свою жизнь дальше, продолжает уже самостоятельную жизнь. Так вот, Иеремия здесь говорит, смотрите, «Господь – часть моя». То есть у него нет города, у него нет народа, у него нет храма. Потеряно абсолютно все. Но он говорит, есть Господь. И Господь – часть моя. Я остался только с Господом. Господь – часть моя, говорит душа моя. И так буду надеяться на Него. Когда мы говорим о том, что Господь – наша часть, только тогда мы сможем надеяться на Него. Это очень важный элемент. Дело в том, что за вот это место в нашей жизни конкурирует очень многое. Нам нужно задать себе вопрос, что является нашей частью? Вот с чем связана наша идея благополучия, наша надежда? Могут быть самые разные вещи, которые занимают это место. Опять-таки, я короткий список хочу вам представить возможности. Это может быть президент какой-нибудь. Это может быть политическая партия. Вот я связываю свою надежду с тем, чтобы победил вот такой-то кандидат. Или с тем, чтобы прошел вот такой-то закон. Или политическая система устройства общества. Вот когда вот такой тип капитализма, вот это, тогда я спокоен. А когда другое будет, ну, тогда и... Вот это становится нашей частью. Или экономическая стабильность, или работа, или карьера, или бизнес, или друзья, или даже семья. Вот когда человек связывает свое благополучие, свою идею надежды с чем-то земным. Или же Господь – часть моя. Иеремия переживал ситуацию, когда все вот это было потеряно. Бизнес, стабильность, политики – все было потеряно. У него остается только одно. Он говорит, Господь – часть моя. Давайте еще раз посмотрим. Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Три конкретных формы, как это выражается, чтобы мы могли конкретизировать, что значит Господь – часть моя. Самое первое – это позволить, чтобы Господь определял смысл моей жизни. Мы все для чего-то живем. И вот то, что часть моя определяет смысл моей жизни, это может быть бизнес, это может быть удовольствие, это может быть благополучие, это могут быть дети, я живу ради детей, это может быть что-то еще. Кто-то, может быть, живет ради благополучия своей страны или ради защиты окружающей среды, или ради того, чтобы спасти какой-то редкий вид бабочек, который исчезает на планете. То есть люди связывают свою жизнь, свою идентичность с чем-то. И когда пророк говорит «Господь – часть моя», он подчеркивает, что именно Господь является смыслом его жизни. Он определяет, для чего мы живем. Это очень важная составляющая христианства, дорогие мои. Упуская ее, мы теряем основу. К великому сожалению, это то, что мы переживаем в современном американском христианстве. Господь перестал быть частью. Он перестал определять смысл жизни. Люди принимают важнейшие решения в своей жизни. И они не задают вопрос относительно того, каким образом это решение позволит им в действительности жить для Господа. Каждый раз, когда люди делают такую ошибку, она обязательно будет дорого стоить. Это очень важная составляющая. Упуская ее, мы теряем основу, мы теряем упование, которое доступно в Иисусе Христе. Посмотрите, как это было выражено в жизни Христа. На протяжении длительного времени, как минимум года последнего своего служения, Иисус говорит своим ученикам о том, что Он идет на крест. Ученики не понимают Его. Почему? Потому что ученики видели смысл жизни, его жизни, в освобождении Израиля от римской оккупации. Именно поэтому они и пошли за ним, потому что они уверовали в то, что он Мессия, он может это сделать. Но для Иисуса цель жизни была совершенно другой. Вы знаете, в чем была цель его жизни? Покорность Отцу. Вот для этого он жил на земле. Филиппийцам 2 глава очень хорошо об этом говорит. 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». То есть смысл жизни Иисуса Христа был в максимальной покорности воле Отца. Он очень хорошо понимал, что воля Отца благая, угодная и совершенная, и что нет ничего более важного, чем познавать эту волю и покоряться. Вот это что означает «Господь – часть моя»? Первый элемент – это то, что мы ищем того, чтобы Господь определил смысл нашей жизни. Второе. Господь дает уверенность в будущем. То есть, когда мы говорим о том, что Господь – часть моя, то тогда моя надежда, мое упование связаны не со стабильностью политической системы или нестабильностью, а с Богом, который гарантирует будущее. Посмотрите, 24 стих еще. «Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Очень важно. Глядя в лицо неопределенности, верующий человек не теряет упования, потому что его надежда связана с тем, кто держит в своих руках Вселенную. Друзья мои, Бог не просто знает будущее, Бог управляет будущим. Вот почему мы можем надеяться на Него. Давид писал об этом из личного опыта, 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит к водам, меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, почему? Потому что ты со мною». Вот для того, чтобы вот так сказать, для этого нужно, чтобы Господь был частью моей. Сегодня мы можем смело доверять Господу наше будущее. Каким бы путем ни повел нас Господь, мы можем быть уверены, Он позаботится о нас. Какой бы ни была политическая обстановка в стране, какая бы ни была экономика, каким бы ни было общество, Господь позаботится о своих детях. Господь единственный, кто может гарантировать стабильность будущего. Посмотрите, апостол Павел писал Тимофею, 2 Тимофея 3:13. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». И вот во всем этом, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. И последнее, третье, когда мы говорим о фразе «Господь – часть моя», что это означает? Первое, Господь определяет смысл жизни. Второе, Господь дает мне уверенность в будущем. И третье, Господь дает мне мир в сердце. Он успокаивает. Вот это то, что нам всем нужно сегодня. Посмотрите 25 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущего, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Друзья мои, у всех у нас свои трудности. Сегодня у нас много общих трудностей. Мы видим общее состояние страны, и мы молимся. Я думаю, что вы молились и на этой неделе, и сегодня молились. И продолжайте, пожалуйста, молиться на протяжении последующих дней. Это очень важно, чтобы Господь успокоил людей, чтобы Господь управился этим процессом. Нам не безразлична страна, нам не безразличны люди, вот как это было с Иеремией. Но в то же самое время мы очень ясно понимаем, что наша идентичность, она связана не с президентом и не со страной. Она связана с Господом, в которого мы верим. С Господом, который послал своего Сына для того, чтобы нас спасти, который сделал нас своими детьми. Вот почему он говорит: благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Мы сейчас помолимся. Я хотел бы, чтобы мы могли взять немножко времени. Во-первых, самое первое. Давайте возьмем немножко времени и помолимся о самих себе. Помолитесь о своем сердце. Второе. Помолитесь, пожалуйста, о верующих людях, о членах нашей церкви, о христианах вообще в Америке. Чтобы Господь успокоил сердца, чтобы Господь дал правильное отношение ко всему тому, что происходит. И третье. Помолитесь, пожалуйста, о стране, о политиках, о президентах, о разных государственных деятелях, которые вовлечены. Помолитесь о мире, помолитесь о том, чтобы Господь сохранил эту страну для того, чтобы еще те возможности, которые были, о которых мы говорим, еще в какой-то степени продлились. Это то, что Господь, то право, которое Господь дал нам, как Его детям. Давайте мы склоним наши колени. Проведем немножко времени в молитве, в тишине, и потом я закончу. Господи Боже наш, благодарим Тебя за эту прекрасную возможность открыть Слово Твое и смотреть на детей Твоих, которые переживали сложные времена. Мы знаем, Господь, что это Твой план, Ты оставил это на страницах Священного Писания, чтобы показать нам реальность действия Твоего в самых сложных обстоятельствах. Благодарим Тебя за Твою заботу о нас. Благодарим Тебя за эту привилегию, которая у нас есть, знать Тебя, жить Тобой. Благодарим Тебя за то, что у нас есть прочное основание, есть это опора в жизни, что мы можем доверяться Тебе, несмотря на все то, что происходит вокруг. Мы знаем, Господи, что все то, что происходит под Твоим контролем, и по милости Твоей мы живы, и по милости Твоей мы можем сегодня молиться Тебе, и мы можем предстать пред лицом Твоим, благодаря тому, что Ты Сына Своего послал, благодаря тому, что Дух Твой Святой сегодня действует в нас и соединяет нас с Тобой, Господи, благодарим Тебя. Благодарим за то, что у нас в Тебе так много радости, так много мира. Благодарим Тебя за то, что Ты источник этого мира. И сегодня, Господи, мы просим Тебя за всю нашу церковь, за всех детей Твоих, как в нашей церкви, так и других верующих. Господи, помоги, чтобы эта нестабильность, беспокойство и, может, даже какие-то беспорядки, если будут, чтобы ничто это не поколебало народ Твой. Дай твердое упование на Тебя, дай способность доверяться Тебе, дай способность видеть цель своей жизни в Тебе. Храни, Господи, нас от всяких беспокойств, от падений, от смущений. Мы просим Тебя за страну нашу, Господи. Ты видишь состояние людей, Ты знаешь, Господи, совершенно. Мы знаем, что это все под Твоим контролем и в Твоем плане. Поэтому мы сегодня, дети Твои, подобно тому, как Иеремия когда-то просил, мы просим Тебя об этой стране. Сохрани, Господи, от беспокойств, сохрани от беспорядков. Господи, самое большое, просим Тебя, помоги, чтобы у людей, живущих здесь, был страх Твой. У Тебя, Господи, есть средства для этого, и поэтому мы просим Тебя о политиках, о власть имеющих, о людях, от которых зависит многое сегодня. Господи, благослови этих людей, чтобы они могли понимать, что они под Тобой ходят. Понимать, что у них есть ответственность, и рано или поздно Ты спросишь с каждого. Доверяемся Тебе, Господи. Благодарим Тебя за те многочисленные блага, которые Ты дал нам в этой стране. И просим Тебя о том, чтобы Твоя милость сопровождала нас и дальше. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!